Глава 18. Услышав свое имя, Барбара Эймори подошла и остановилась у французского окна.
«В чем дело? Опять что-то случилось?» — спросила она.
«Мадемуазель», — обратился к ней Пуаро с одной из своих самых обаятельных улыбок, «не будете ли вы так любезны освободить капитана Гастингса на пару минут, не больше?»
«Ах, вот как!»
— ответ девушки сопровождался кокетливым взглядом.
«Вы хотите лишить меня моего любимца, так?
Обещаю вам, мадемуазель, что очень скоро он к вам вернется.
Ловлю вас на слове, месье Пуаро».
Повернувшись в сторону сада, Барбара крикнула.
«Свет очей моих, труба зовет».
«Благодарю вас». Сыщик вежливо поклонился и улыбнулся еще раз. Барбара вернулась в сад, а несколько мгновений спустя в библиотеку через французское окно вошел с несколько смущенным видом Гастингс.
«Ну и что же вы можете сказать в свое оправдание?» — спросил его сыщик, притворяясь недовольным.
На лице капитана появилось подобие извиняющейся улыбки.
«И не надо строить из себя невинную овечку», — наставительно добавил Пуаро. «Я оставляю вас на посту, и что же я вижу через несколько мгновений? Я вижу, как вы прогуливаетесь по саду в компании очаровательной леди. Обычно на вас вполне можно положиться, монами, но стоит рядом с вами появиться молодой красивой девушке, и вы забываете обо всем на свете. Ну и...»
С физиономии Гастингса исчезла глупая улыбка, и ее сменил смущенный румянец.
«Право слово, Пуаро, мне чертовски неудобно!» — воскликнул капитан. «Я вышел всего на одну секунду, а потом вдруг увидел, как вы вошли в комнату. Вот, и мне показалось, что мое присутствие не обязательно».
«Лучше скажите, что вы решили не возвращаться, чтобы не нарваться на меня», — поправил его сыщик. «Так вот, дорогой мой Гастингс, вы чуть было не нанесли нам непоправимый удар. Войдя, я застал здесь Карелли. И одному Богу известно, что он здесь делал и от каких улик пытался избавиться».
«Я же сказал, Пуаро, мне очень жаль», — вновь извинился капитан. «Очень-очень жаль».
«И если причиненный вами вред еще можно как-то исправить, то это только потому, что нам очень повезло, а вовсе не по какой-то другой причине. Но теперь, монами, наступил момент задействовать наши маленькие серые клеточки».
Притворившись, что хочет дать своему компаньону пощечину, Пуаро любовно потрепал его по щеке.
«Отлично, тогда приступим», — с готовностью воскликнул Гастингс.
«Ничего отличного я, мой друг, не вижу», — сообщил ему Пуаро. «Напротив, все очень плохо, все покрыто туманом».
С удрученным видом он продолжил.
«Вокруг сплошная темень, как вчера вечером», — подумав мгновение, добавил. «Но, да мне кажется, что у меня появилась идея, или зародыш идеи. Да, начнем именно с этого».
«О чем, черт возьми, вы сейчас говорите?» — спросил окончательно запутавшийся Гастингс.
Голос Пуаро изменился, теперь он звучал мрачно и задумчиво.
«Почему умер сэр Клод, Гастингс? Попробуйте ответить мне на этот вопрос. Почему умер сэр Клод?»
«Но мы все это знаем», — воскликнул Гастингс, уставившись на сыщика.
«Неужели? И вы в этом уверены?»
«Ну, да»,
— ответил, хотя и не очень уверенно, капитан.
«Он умер, потому что его отравили».
«Это понятно. Но почему его отравили?» — перебил его Пуаро, сделав нетерпеливый жест.
Гастингс не стал отвечать сразу.
«Скорее всего, потому, — ответил он после длительного размышления, — что вор заподозрил, что...»
Пуаро медленно покачал головой.
«Что вор заподозрил, — продолжил капитан, не обращая на него внимания, — что его раскрыли».
Тут он замолчал, заметив, наконец, что маленький бельгиец продолжает качать головой.
«А представьте себе, Гастингс, — пробормотал Пуаро, — просто представьте себе, что вор ничего не заподозрил».
«Не понимаю», — признался капитан.
Пуаро чуть отошел в сторону,
а потом повернулся к нему с поднятой рукой, которая, по-видимому, должна была привлечь его внимание. Помолчав, откашлялся и начал.
«Позвольте мне изложить вам, Гастингс, ту последовательность, в которой должны были развиваться события, или, скорее, ту последовательность, в которой они должны были развиваться с моей точки зрения».
Капитан сел на стул возле стола, а Пуаро продолжил.
Вечером сэр Клод умирает в своем кресле. Для наглядности он подошел к креслу и задумался, прежде чем повторить. «Да, сэр Клод умирает в своем кресле. И эта смерть ни у кого не вызывает никаких подозрений. Скорее всего, ее отнесли бы на счет сердечного приступа. На то, чтобы изучить его личные бумаги, потребовалось бы несколько дней. В сущности, искали бы только его завещание. И вот после похорон через какое-то время выяснилось бы, что в его заметках о новом взрывчатом веществе чего-то не хватает. Более того, вполне возможно, никто так и не понял бы, что он открыл формулу этого вещества. Вы можете себе представить, Гастингс, что такое развитие событий дает нашему похитителю?»
«Конечно».
«И что же?»
«Что же?» — повторил капитан с озадаченным видом.
«Полная безопасность. Вот что получает наш похититель в этом случае. Он может вполне безопасно избавиться от своей добычи, причем тогда, когда это будет удобно именно ему. На него ничего не давит. Даже если о формуле кому-то известно, у него будет масса времени замести следы».
«Ну что ж, мне кажется, это неплохая мысль», — неуверенно заметил Гастингс.
«Конечно, это мысль», — воскликнул сыщик. «Или я не Эркюль Пуаро. Но посмотрите, к чему эта мысль может нас привести. К тому, что убийство сэра Клода было не случайным деянием, совершенным под влиянием момента. Оно было хорошо спланировано заранее. Заранее, Гастингс, теперь вы поняли, куда мы с вами добрались?»
«Нет», — признался капитан с вызывающей симпатию откровенностью. «Вы же прекрасно знаете, что в этих вопросах я полный профан. Знаю лишь, что мы с вами в библиотеке сэра Клода, и это все».
«Да, друг мой, вы абсолютно правы», — согласился с ним Пуаро. «Мы с вами в библиотеке сэра Клода. И сейчас утро, а не вечер. Лампы недавно выключили, а планы похитителя пошли в кривь и в кось».
Сидя очень прямо, сыщик двигал в такт своей речи поднятым указательным пальцем, чтобы подчеркнуть важность произносимых слов.
«Сэр Клод, который в обычной ситуации не приблизился бы к сейфу до следующего дня, совершенно случайно обнаруживает пропажу. И, как сказал сам пожилой джентльмен, ловушка захлопывается. Все так, но похитителю, который одновременно еще и убийца, тоже известно нечто, о чем не догадывается сэр Клод. Похититель знает, что через несколько минут сэр Клод замолчит навечно, и у него или у нее всего одна проблема, одна единственная — надежно спрятать бумагу, пока в библиотеке царит абсолютная темень. Закройте на минуту свои глаза, Гастингс, а я закрою свои. Свет погас, и мы ничего не видим, но можем слышать. Повторите для меня как можно точнее, Гастингс, что нам сказала мисс Эймори, когда описывала вчерашний вечер?»
Капитан зажмурил глаза, а потом произнес медленно, словно с усилием припоминая. «Дыхание!» Пуаро согласно кивнул. «Кто-то ловит ртом воздух несколько раз», — продолжил Гастингс, и Пуаро вновь кивнул. Несколько мгновений капитан старался сконцентрироваться, а потом продолжил. «Шум падающего стула, металлический звук, мне кажется, что это ключ».
«Правильно», — согласился Пуаро, — «ключ, продолжайте».
«Крик», — это кричала Люсия, она звала сэра Клода, а потом стук в дверь. «Нет, минуточку, перед этим был звук рвущегося шелка».
Гастингс открыл глаза. «Правильно! Рвущегося шелка!» — воскликнул сыщик. Он встал и подошел сначала к столу, а потом к камину.
Все произошло именно тогда, в эти несколько мгновений полной темноты, абсолютно все. И в то же время мы ничего не услышали. Остановившись возле камина, он механически поправил вазу с мусором.
«Послушайте, прекратите, наконец, выравнивать эту ерунду, Пуаро», — взмолился Гастингс, — «как будто вас больше ничего не интересует».
Внезапно заинтригованный, сыщик убрал руки от вазы. «Что вы сказали?» — переспросил он, не отрывая от нее взгляд. «Ну, конечно, я помню, как выравнивал ее около часа тому назад, а теперь мне вновь приходится делать это». «Почему, Гастингс, отвечайте же!» — воскликнул он в ажитации.
«Потому что кто-то ее передвинул, полагаю», — устало ответил капитан. «Это ваша маниакальная аккуратность?»
«Рвущийся шелк», — повторил Пуаро. «Нет, Гастингс, звук тот же самый». Он посмотрел на обрывки бумаги, схватил вазу, в которой они лежали, и продолжил, отходя от камина. «Рвущаяся бумага!» Его возбуждение передалось капитану.
«И что у вас там?» — спросил он,
вскакивая и подходя к сыщику. Пуаро стал выкладывать обрывки на диван, внимательно их просматривая. Время от времени он протягивал обрывки капитану, бормоча при этом. «Вот и еще один, и еще...» Разглаживая обрывки, Гастингс изучал их.
«Селенит меди, изотоп 23», — начал читать он вслух.
«Да-да, это формула», — перебил его Пуаро.
«Так ведь это же прекрасно!»
«Быстрее, кладите все назад», — приказал сыщик, и капитан стал складывать обрывки бумаги. «Что же так медленно? Быстрее, быстрее же!» Выхватив обрывки у Гастингса, он засунул их обратно в вазу и заторопился к камину. Ничего не понимающий капитан присоединился к нему. «Вы заинтригованы, Гастингс?» — лучезарно улыбнулся Пуаро. «Скажите, что да. Что, по-вашему, у меня в этой вазе?»
«Естественно, всякий мусор», — с иронией ответил ему капитан.
«Нет, Монами, это сыр».
«Сыр?»
«Вот именно, друг мой, сыр».
«Простите, Пуаро». Голос капитана был полон сарказма. «Но с вами все в порядке? То есть голова у вас не болит?»
Сыщик предпочел проигнорировать игривый вопрос своего компаньона. «Для чего мы используем сыр, Гастингс?» «А я вам отвечу, Монами, для того, чтобы класть его в мышеловку. И теперь нам остается ждать только одного — появления мыши».
«А мышь?»
«А мышь скоро появится, друг мой», — заверил Пуаро своего друга. «В этом вы можете не сомневаться. Я послал ей весточку, и она обязательно ответит на нее». Не успел Гастингс ответить на загадочное заявление маленького бельгийца, как дверь в библиотеку открылась, и в нее вошел Эдвард Рейнер.
«А, это вы, мсье Пуаро, и капитан Гастингс тоже здесь. Инспектор Джеб хотел бы поговорить с вами обоими. Он наверху».